Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – американский кинорежиссер Джулия Локтев. Мы будем говорить о ее документальном сериале «Мои нежелательные друзья». Первую часть, она называется «Последний воздух в Москве», я посмотрел на кинофестивале в Карловых Варах. Джулия Локтев снимала журналисток телеканала «Дождь», важных историй «Новой газеты» осенью и зимой 2021-2022 года. Среди ее героинь – Анна Немзер, Олеся Мараховская, Елена Костюченко. Следующая, еще не вышедшая часть сериала «Изгнание» расскажет о том, как сложилась судьба героинь фильма после эмиграции. Все они уехали из России. Джулия Локтев оказалась в Москве в исторический момент, когда в Кремле готовились к войне и уничтожали то, что еще оставалось от гражданского общества. Сама Джулия Локтев родилась в Петербурге. Я попросил ее рассказать о ее отношениях с родиной.
Я уехала в конце декабря 1978 года, несколько дней после моего 9-го дня рождения. Это был Советский Союз, это был полет на Марс, то есть мы уезжали. Это была та эмиграция, где ты говоришь, ну, попрощайся с бабушкой, с дедушкой, с тетей, вы их никогда не увидите опять. И мы улетели как бы на Луну, и потом я вернулась, уже в 91-м я вернулась прямо на распад Советского Союза. После Кучи, но как бы я приехала несколько дней до того, как вот Горбачев объявил СНГ распад Союза.
Ну, я знаю иммигрантов, которые как бы травмированы советским опытом, в основном опытом антисемитизма, ну и вообще советской жизнью, которые не хотят приезжать, не хотят ничего слышать о родине. У вас такой травмы не было?
Ну, мне было 9 лет, я не очень была травмирована, слава богу, детством, так что как-то нет, конечно, нет. Но для меня это был совершенно другой мир. Еще это важно сказать, что мы переехали, когда, ну, не сразу туда, но мы оказались в Колорадо, где не было никаких иммигрантов, так что я выросла между 9 и 21 года примерно. И я говорила по-русски только с родителями. То есть для меня это как-то казался какой-то частный язык, семейный, на котором никто другой не говорит. И это очень странно и необычно, потому что как-то многие люди живут в местах, где есть другие иммигранты. Так что у меня было просто супер. Вторая половина детства была суперамериканская. Но потом я вернулась. И я вернулась в 91-м как совершенно сумасшедший человек, могу сказать. Я вернулась, ну, потому что я хотела увидеть, где я родилась, но еще я вернулась по совсем другой причине, что мне хотелось попутешествовать там, где я не знала никого, кто там был, и я провела там 5 месяцев одна путешествуя. Мне было 22 года по Средней Азии тогда, и тогда это не очень много делало для людей. В 91-м году туризма особенно не было. Так что я 9 месяцев тогда проболталась в России, в разных других местах, и вот примерно 5 месяцев.
Мне показалось, что ваша история похожа на историю Маши Гессен, которая тоже уехала, когда была еще школьницей, а потом вернулась в Новую Россию и решила надолго остаться. И вы видите такую параллель?
Ну, Маша уехали и потом вернулись жить. Я это никогда не делала. Я не жила в России. То есть, по-моему, Маша жили в России где-то 20 с чем-то лет. Я вернулась по 91-м, я вернулась на 9 месяцев как бы вообще, ну, в распадающийся Советский Союз. А потом я приезжала только на кинофестивале так, когда меня приглашали, то есть на неделю, на 10 дней. То есть в каждые примерно 8 лет так. То есть я не часто там бывала, честно говоря.
А как вы познакомились с героинями вашего фильма? Или, может быть, лучше назвать его сериалом?
Фильмы, сериалы, это, мне кажется, это не так супер важно. Я познакомилась с Аней через Машу Гессен, кстати, и была знакома с Анной Немзер. И так что это единственная из героинь, которую я знала до того, как мы начали снимать. И это как-то интересно, потому что все мы стали как-то друзья в течение съемки. Но Аня была как бы мой ключ к этому миру. И тогда, вот когда начали объявлять журналистов иноагентами летом 21 года. И я прочла историю, просто в «Нью-Йорк Таймс» была история про как вот объявляют журналистов молодых иностранными агентами, и они борются с этим с юмором. И там была классная фотография Оли Чураковой и Сони Гройсман, которые выглядели как девушки, которые я могла встретить здесь, в Бруклине. Они были иноагенты. И они начали вот этот подкаст «Привет, ты иноагент». Я его прослушала, и мне он суперинтересный показался. И тогда я подумала, ну, подкаст не очень возможно перевести, ну, вот давай сделаем фильм об этом. И тогда я позвонила Ане, которая в то время, она только вот недавно начала вот эту прекрасную передачу «На дожде», «Кто здесь власть?» про правозащитников и людей, которые старались сделать общество лучше. И сказала, вот давай что-то с этим сделаем. Мы не знаем, что мы будем с этим делать, как это будет выглядеть. И понятно, что, конечно, в это время мы совершенно не знали, во что это превратится и что случится. Мы думали, что это будет фильм про молодых журналистов и журналисток. Я не ожидала, что это будет все про журналисток, но так оказалось. Которых объявляют иноагентами, и как они с этим справляются, с этой новой реальностью. Но потом, ну, случилось, что случилось.
Ну вот мы уже сказали, что фильм или сериал. Какой для вас идеальный формат его показа? Ну, я знаю, он был на фестивале в Нью-Йорке, он был на Берлинале, там я его пропустил, сейчас я посмотрел его в Карловых Варах. Вы хотите, чтобы зритель погружался в ваш фильм в кинозале, или все-таки он рассчитан для показа по телевидению?
Я с этим фильмом особенно, я не привередливая. То есть мы живем во время, когда люди смотрят, как-то я даже не различаю между фильмами и сериалами также, потому что как-то часто мы смотрим фильмы в кровати на ноутбуке, или мы смотрим сериалы там, начинаем смотреть и смотрим это все как шестичасовой фильм подряд. Так что, мне кажется, это можно смотреть. Это, конечно, другой опыт, когда ты это смотришь с группой людей в кинотеатре, и это совсем другой как-то экспириенс. Но мне кажется, это можно смотреть и так, и так. То есть это мы сейчас, да, показываем в фестивалях, и еще он будет вот в одном из самых лучших кинотеатров открывается в Нью-Йорке, в Film Forum в августе. Тоже там он будет разделен на две программы, чтобы зрители смогут смотреть как бы первую, вторую, третью главу в один день, и четвертую, и пятую в другую. Иногда это мы делаем как марафон. Но также потом, я надеюсь, это будет в стриминге.
Но это ведь не конец. У вас есть вторая часть под названием «Изгнание». В каком она состоянии? Завершена ли она? И когда она выйдет?
Да, это всегда шокирует людей, когда я говорю, что вот этот фильм, он 5,5 часов. Да это только первая половина. Так что да, нет, это не конец. Там будет еще 5 часов про «Изгнание». И сейчас я монтирую, я смонтировала первые две главы. Там тоже 5 глав. Первые две главы уже смонтированы, и сейчас вот я как-то в середине монтажа третьей из 5. Первая глава называется «Мои нежелательные друзья», часть первая, «Последний воздух в Москве». И это кончается тем, что все уезжают. Вот 2 марта все уезжают, все журналисты вынуждены уехать. А вторая часть начинается 2 дня спустя, 4 марта. Мы в Стамбуле. Мне персонаж там говорит, вот вчера я была ведущая на «Дожде», я знал, так сейчас я просто какой-то лузер в Стамбуле. И не знаю, как все, просто как многие в то время не знали, как выглядит остаток их жизни, у них нет работы, нет медиа, и одновременно происходит самая важная история их жизни, то есть Россия бомбит Украину, они, понятно, все против этой войны, они журналисты, но у них нет медиа. У них негде работать сейчас, и надо очень быстро разбираться, как дальше работать, как дальше быть. И одновременно как-то есть огромное количество, как у всех вынужденных эмигрантов, которые выезжают с чемоданчиком маленький, знаешь, очень много бытовых проблем одновременно, которые надо решать. Но самое важное — это как возвращаться на работу и как продолжать работать. И потом мы с ними, с персоналом, вот это следующие 3 года я снимаю их до нынешнего момента.
Это, кстати, то, что удивило меня, когда я смотрел фильм, что все ваши героини очень любят Москву и не хотят уезжать. Мне как раз кажется, что это собянинская, путинская Москва, такая невыносимая, страшная, где все в каждой второй форме, давление, очень неприятное ощущение от Москвы последних лет. Но вот они как-то чувствуют себя очень комфортно в этом городе, и мне это показалось странным. А вам?
Ну, тут важно сказать, что почти все мои героини, им 20 с чем-то лет. То есть это мир, в котором они как-то выросли, это то, что они знают. И мне кажется, когда люди говорят, что они любят Москву, они не говорят обязательно, что как. То есть они любят удобство, понятно, что всем нравится там круглосуточная доставка и бла-бла-бла. Но я думаю, это как-то не то, что они любят. Они любят дом, родину, маму, папу, друзей, общество, комьюнити, что, мне кажется, люди потеряли очень много. Очень-очень много, когда они эмигрировали. Это когда все были вместе, и было чувство цели, и как-то, ну, у всех есть до сих пор чувство цели, но это как-то это объединение людей, которые боролись, мне кажется, и понятно, это как-то это был целый мир людей, которые, когда ты вот окружен людьми, которые, ну, делят твои взгляды как-то и борются за что-то, и вы все вместе, это я понимаю, почему это естественно, мне кажется, тут Собянин не очень причем. То есть это естественно, что это чувство потери, то есть потерять свой дом. Это я понимаю как-то на собственной коже, как-то на собственной шкуре, что значит как-то уехать. Потому что все из моих персонажей, они уехали, они невозвратные как бы сейчас, потому что их арестуют, если они вернутся. То есть если у кого-то там умирает папа, как случается с одной из наших журналистов второй половине, она не может вернуться, потому что она ей говорят, ну, ты не в госпиталь поедешь, ты поедешь в тюрьму. Так что я понимаю, что это серьезная потеря и чувство, но это вторая половина. Это еще мы монтируем, это другое дело. То есть я чувствую себя просто, что мне очень трудно сказать как-то в контексте всех ужасных вещей, которые сейчас происходят, и как бы война, которая кажется бесконечной. Но я могу сказать, что как-то как режиссер мне очень повезло в том, что я начала снимать до того, как кто-либо знал, что будет полномасштабная война. Понятно, что война уже была 2014 года, но как-то это был уровень войны, как вы знаете, что все как-то привыкли, это очень трудно говорить про войну, но привыкли к этому уровню войны, и никто не мог представить, что будет. И потому что я начала снимать вот этих невероятных персонажей, которые я обожаю, 4,5 месяца до 24 февраля, мы переживаем это все с ними. И потом, когда вот вся эта эмиграция, где почти 1 000 000 людей уехало, которые многие люди, не только журналисты, понятно, пережили, но это все живьем, как-то мы проходим все это вместе с ними. И вот эти годы, как меняются первые дни эмиграции, как дни превращаются в годы. И мне кажется, что мне невероятно как-то повезло, потому что это как бы исторический эксодус по-настоящему. И последние дни, когда была довольно большая активная оппозиция, которая ходила по улицам в Москве и работала в Москве. И как бы это то, что мне удалось это захватить в фильме и передать это аудиториям, которые, может быть, немного знают о России. Мне это тоже очень важно как-то. Это, то есть аудитория, на которую я надеялась. И одновременно, как-то могу сказать, как-то мне очень многие люди посмотрели, вот когда в Берлине сказали, они мне сказали просто спасибо, что ты как-то передала вот то, что мы пережили. И я поняла, что для меня это как-то тоже очень важно.
Ну, вы снимали в такое время, когда как бы закручивались гайки все, и, наверное, за вами следили, поскольку скрыть, конечно, такие съемки было никак невозможно. Я думаю, что было вокруг очень много агентов российских спецслужб. Ощущали ли вы эту слежку и вообще опасность во время работы над этим фильмом?
Вы знаете, я снимала на iPhone. И я снимала почти все в частных пространствах, на кухнях, на работе у людей, в такси и так далее. Я, может быть, следили, но я не знаю. Я снимала одна, без команды. То есть на айфоне снимают много людей. Если следили, так я не знала. Особенно было очень неприятно, потому что, ну, с кем-то мы останавливались на Пушкинской в первые дни войны. Как-то мне надо было выходить из гостиницы, там была просто стена космонавтов, мимо которой мне надо было пройти каждый раз. Но я не снимала эту стену, потому что я как-то хотела продолжать снимать то, что мне как-то важно, это персонажи дома. Я старалась не светиться так особенно. Но до этого как-то единственное, что я делала пару вот игровых фильмов, которые показывались в России, но как бы мне не казалось, что они давали кому-то какую-то причину за мной следить. Так что если было, где я чувствовала небезопасно и где я чувствовала угрозу, это когда я ходила на работу в важные истории, когда я ходила на работу в дождь, новую газету, там я чувствовала наименее безопасно. Как-то места, где, куда мои персонажи ходили работать каждый день. Так что мне трудно говорить о своей безопасности, если как-то это то, с чем жили персонажи каждый день. Так что при чем здесь я?
Вы уехали вместе со всеми в начале марта 2022 года. Не было у вас желания остаться и посмотреть, что дальше будет в Москве, и запечатлеть это тоже на свой айфон?
Вы знаете, потому что фильм весь про людей. То есть это не я не снимала просто общее все и так далее. Я снимала людей, я снимала его как бы как игровой фильм через людей, с которыми мы переживаем все. И я уехала на день после того, как уехали все мои персонажи. То есть мне некого было снимать уже в России, потому что один за одной каждый из моих главных персонажей уехали. Я осталась на один день, чтобы загрузить мой футаж в облако, чтобы как-то я все время выдавала драйвы людям, чтобы вывозили, потому что я очень боялась потерять съемки. Это самое главное. Мой страх главный был не потерять съемку, как-то. Я все, то есть мне главное было, чтобы как-то съемка выехала, и тогда я уехала на следующий день, и мне важнее было как-то снимать людей, которых я снимаю в этот момент, где они уже в Стамбуле, потом в Тель-Авиве, потом в Тбилиси, потом в Праге, в Риге. То есть я снимала уже в очень многих городах миграции. Как-то, конечно, мне любопытно было. В то время, конечно, уже американское посольство говорило, ну, пожалуйста, американцы, уезжайте. Уже не я осталась дольше. Мне, конечно, как-то это интересно было бы. Это уже как-то не профессиональный интерес, а какой-то человеческий интерес. Но как-то профессионально мне надо было снимать персонажей, которые я снимаю. Они все уехали.
Вы подчеркиваете в фильме, что этой Москвы, которую вы показываете, больше нет. Но парадокс заключается в том, что Москва-то, вот та Москва с круглосуточной доставкой, она осталась с ресторанами, с развлечениями, с этой вот сытой и богатой жизнью. Не было ли у вас желание вот сейчас приехать и посмотреть, что происходит?
Мне выдали визу на 3 года в октябре 21-го. Она уже кончилась. Но меня остановили. На выезде меня долго так досматривали. Вот все это как-то, у нас завис компьютер, извините, это не вы. Я уже как-то поняла, что тогда я не очень смогу вернуться. И особенно сейчас я не смогу вернуться после этого фильма. У меня нету визы. Если бы я чувствовала, что мне дадут туристические... Я не уверена, что кому-то дают туристические визы. У меня же гражданство американское. Конечно, мне было бы, интересно. Но я не знаю. Опять это какой-то ужасающий интерес. Вот именно это увидеть, конечно. Вот это то, что... Как мне это все описывают. У меня одна из журналисток в фильме это говорит во второй половине, что как-то... Даже вот она говорит про дождь, она говорит про флакон, она говорит, что все как бы... То есть... Все происходит там так же, как было. Люди сидят в кафе, прекрасное лето. Только нас тут нет. И это очень странное ощущение, конечно. Для большинства людей это ужасающее и странное ощущение, конечно, да. Я не была там 2 марта 2022 года.
Вы все-таки застали потрясающее время, то есть страшное, но исторический период, который останется в учебниках, да, вот этот период перелома колоссального. Какое у вас главное впечатление от вот этих вот нескольких месяцев, проведенных в предвоенной Москве и с начала войны?
Да, это главное, это то, что вот у меня удалось... как-то, просто везением, невезением запечатлеть вот этот момент, как это происходит в истории. Изначально я думала как-то, когда я начала снимать фильм, я думала вот совсем о другой как-то исторической параллели. То есть я думала тогда, когда это только началось, что люди вот ставили плашки, они думали, вот стыдно, не стыдно, как-то соблюдать этот закон, не соблюдать. Потому что начинается все, как лягушку варят медленно, так? А потом очень-очень быстро, очень-очень быстро. Но когда это началось, я думала, что вот если бы кто-то мог снимать, и мне бы было интересно смотреть в Германии в 1935 году, то есть Нюрнбергский закон, когда просто надо было ставить плашки. Задолго до я думала как-то об этом, как-то как все начинается. Но потом, конечно, это просто для меня просто видеть, как люди это все проживают и переживать это с ними и запечатлить это с ними так, что это люди могут чувствовать. Это было самое важное. Я невероятно как-то благодарна журналисткам, которых я снимала это время, что они мне, да, и нам, как зрителям, дают пережить это все с ними. То, что фильм может передать, это совершенно вот сейчас у меня, вот мы открываемся в Нью-Йорке, сейчас как-то людям, которые не знают ничего в России, но очень важно сказать тут маленькую деталь. Ну, не маленькую деталь, по-настоящему большую деталь. То, что вот когда я делала фильм, у нас есть как-то клуб, где мы показываем, как клуб кинозрителей тестовый, где я каждую главу монтирую, и я показываю, потому что мне важно, чтобы фильм мог передать, что произошло людям, которые ничего не знают про Россию, могут назвать. Вот Путин, Навальный, конец. Может быть, они не могут назвать ни одну российскую женщину, может быть, одну теннисистку когда-то, но как бы не знают очень много. И у нас вот есть киноклуб. Дома я показываю каждую главу. Когда я первую главу показала, потому что это Нью-Йорк, тут куча людей как-то из разных стран. У меня, я живу с девушкой из Тирана, у меня друзья, которые выросли по диктатуре в Аргентине, была девушка из Тунисии, из Мексики, из Китая. И вот люди, которые выросли в других вот таких странах, сказали, что мы никогда не видели что-то, что так показывает, как люди живут под авторитаризм. Когда жизнь вокруг продолжается, и вот мачо-латте везде, все прекрасно, а ужасные вещи происходят, так? Все это и как-то рандомные части, что нелогично, кого выбирают, кого не выбирают. И что это часть, когда авторитарных режимов это совершенно нормальный, как это выглядит, когда ты это переживает. А потом сейчас, конечно, вот в 25-м году, летом, когда смотрят американцы, так что все мне говорили, это о нас. Ко мне подбегают девушки там из Турции, из Китая, говорят, о, это фильм о нас. Так? И сейчас, конечно, американцы начинают мне говорить, ой, это о нас. Это сейчас о нас. И это, мне кажется, очень помогает людям понять, через что мы здесь переживаем сейчас. И это тоже важно.
То есть трампизм как бы похож на вот эти события, да?
Ну, жизнь, когда происходят ужасные вещи, когда как бы забирают немаркированные машины людей, а вокруг все как-то выглядит, как бы мой район, когда я гуляю, я по улице в Нью-Йорке, выглядит как будто все, как и Собянинская Москва, выглядит прекрасно. Так, но ужасные вещи происходят, и как-то вокруг вот этот когнитивный диссонанс, конечно, очень важный. И когда вот это очень интересно, потому что, конечно, я снимала вот тогда, и даже когда я монтировала, и это еще для американцев мне казалось как фильм про какие-то, ну, неприятные вещи, которые происходят там где-то в неприятных странах. Например, где вот президент выбирает журналистов в пуле, где арестуют ректоров университетов, прессуют журналистов, а сейчас это как-то начинает выглядеть чуть-чуть похоже здесь. Как-то я не говорю, что это эквивалент, это не все как бы одинаково. Это абсолютно. Абсолютно есть огромные разницы. Но для меня, как человек, который вырос в Америке с 9 лет, это все-таки моя страна здесь, я должна сказать. Но это дает способ понять, что с нами здесь происходит. Это как-то помогает в некотором смысле.
Можете ли вы представить третью часть вашего сериала под названием «Возвращение»? То есть ваши героини возвращаются в свободную Москву. Вы исторический оптимист или пессимист?
Конечно, это было бы прекрасно представить, но это трудно представить. Для меня вот это очень суперинтересно, вот второй половине, которую я сейчас монтирую. Потому что все из этих журналистов, то есть я, давайте вернемся как-то, это не обо мне, но вот разница в моей биографии. То есть когда мы уехали из Советского Союза, мы улетели как-то на Марс, на Луну навсегда. Моя мама, мои родители эмигрировали, им было 40 лет. Они не молодые были тогда. Моя мама до сих пор говорит с тяжелым русским акцентом, но говорит «I'm from Colorado». То есть они эмигрировали, чтобы стать американцами. В отличие от людей, которые в изгнании, это не эмиграция. Это ты не переезжаешь куда-то, ты уезжаешь откуда-то. И ты не переезжаешь куда-то. Вот у нас две девушки живут в Чехии, например. Но они не... Или кто-то живет там, ну, если это в Амстердаме, в Чехии, в Америке, там, в Лондоне и так далее. Ты не едешь туда, чтобы стать англичанином, чехом, американцем, голландцем. Потому что все из этих людей продолжают каждый день работать как бы на будущее России, чтобы продолжать рассказывать правду, продолжать как-то противостоять пропаганде, продолжать как бы работать для страны, куда они, наверное, не вернутся, может быть, десятки лет. есть такая возможность. То есть я могу это со стороны думать, но для них это очень больно думать об идее, потому что слишком больно это представлять и слишком больно это хотеть. Даже и думать, ты не можешь потеряться в этом как-то. Так главное делать то, что ты можешь сейчас, и продолжать как-то рассказывать правду о войне и России и так далее. Но все они живут в этом подвешенном состоянии, и мне кажется, поэтому я использую как-то чувство вот слово exile более, чем эмиграцию, потому что, мне кажется, именно exile, вот это изгнание, это совсем другое состояние, чем просто эмиграция, как, например, я пережила ее.
Ну да, это как сравнивать эмиграцию первую после 1917 года и эмиграцию 70-х годов. Это разные эмиграции, конечно, по своему духу.
Ну это разные,
духу,
я не знаю. Я не знаю, но в 1917 году тоже они как-то... Может быть, это более похоже на 1917 год, как я понимаю. То есть многие люди уехали в 1917 году, думая, что они вот-вот вернутся. Это все пройдет очень быстро, мы вернемся. И они никогда не вернулись. Я думаю, да, конечно, когда мы эмигрировали в 70-е годы, Советский Союз, мне кажется, там нам, опять я говорю, как человек, которому было 9 лет тогда, мы не глубоко обсуждали такие вещи, но я не думаю, что моим родителям приходило в голову тогда, что как-то вот Советский Союз через 10 лет, ну, 10-12, там, не будет. Так, это никому в голову не приходило, что это не вечно тогда. Я думаю, в 17-м люди, ну, потому что это было новое. Так что сейчас я не знаю. Мне кажется, что, конечно, все надеются, что это не вечно, но это не скоро.
Вы застали и видели сами 91-й год, так что вы знаете, как неожиданно происходят резкие перемены.
Да, да, я подавала на визу, на долгосрочную. Я только кончала университет тогда. И я посидела и кончала мой тезис и подавала на визу в 91-м году, когда случился путч. Да, я провела несколько месяцев, звоня в советское консульство в Вашингтоне, и как бы никто не отвечал, потому что непонятно было, существует страна, не существует, даем мы визы или не даем. Как-то это было так странно. И потом, да, в конце концов, то есть я как-то между вот этим сентябрем и декабрем просто я ждала ехать, потому что как-то непонятно выдают визу, и как-то мне волшебно выдали эту визу, что я вот прямо в середине декабря 91-го на конечный распад приехала. Что это, да, я-то приезжаю вовремя. Не вовремя. Ужасно.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была американский режиссер Джулия Локтев. Мы говорили о ее документальном сериале «Мои нежелательные друзья». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.